рассвело незаметно. Полоса неба на востоке налилась оранжевым свечением, раскалилась и вспыхнула. А когда она потеряла свой режущий блеск, оказалось, что светило уже стоит над дрожащей, размытой чертой горизонта. Связь с Трансгалом тут же ухудшилась, а потом и вовсе пропала. «Куда теперь?» — спросил, едва шевеля губами, Реут. Он сидел за пультом слишком прямо, словно боясь шелохнуться, и не узнать в нем было прежнего застенчивого мальчика. Теперь это был усталый, до нельзя повзрослевший молодой человек, который мог понять гибель товарищей, но не примириться с ней. «Домой!» — вздохнул Росс. Нервная и физическая усталость сковала его цепями полусна-полуяви, но ради Реута он держался изо всех сил, стараясь казаться решительным и целеустремленным. Удавалось это ему с трудом. И очень сильно мешали вести поиск паутины. Их стало три. Шли они за черепахой, не отставая, и тягучий их шепот все настойчивее лез в уши, в мозг, заставляя оглядываться и прислушиваться. Предчувствие неведомой опасности охватило Росса. Он даже на некоторое время забыл об усталости, настолько сильным было чувство опасности. Наконец они оказались где-то совсем близко от десанта лета. Курсограф вывел их по памяти к месту посадки. И тут Росс понял, в чем дело. Предчувствие не обмануло его. Первое, что удивило — отсутствие радиокрика маяка. Второе — корабля на месте не было. А над местом посадки корабля кружило несколько знакомых черных скал, накрытых одной громадной белесой паутиной. «Корабль закапсулирован», — с тревогой сказал Реут, догадавшись, в свою очередь, о причине исчезновения десанта лета. «Сработали автоматы защиты», — подумал Росс, сажая черепаху метров за 100 от центра пустоты. «А это значит, существует прямая угроза кораблю, угроза гибели. В такой ситуации автоматы защитное поле не снимут, если не будет приказа. А приказа они не услышат. Что же делать?» Минуты три Росс рассматривал карусель черных обломков, насвистывая какой-то сложный мотив. Но подлетевшие близко паутины вынудили его действовать. Сначала он отогнал непрошенных гостей несколькими разрядами из деформатора. Потом решительно высадил Реута из кабины, поколдовал над пультом и вылез сам. «Как только в поле откроется проход», — сказал он энергетику, превозмогая внезапный нервный озноб, — «беги, что есть сил. Потом откроешь проход и для меня». «Может, вместе?» — растерялся Реут. «Я подстрахую», — отрезал Росс. «Паутины возвращаются». Он жестом приказал Реуту приготовиться и бросил в микрофон неразборчивую фразу. Черепаха беззвучно тронулась с места и заскользила к невидимому кораблю, убыстряя ход. Метров за 50 от центра пустыря она вдруг ударилась о непроницаемую стену защитного поля, и тотчас же чудовищный вихрь пламени разнес ее на атомы. Координатору десанта лета понадобилось 2 секунды на анализ неожиданного нападения, и он понял. «Пошел!» — толкнул Росс энергетика. «Быстрее!» Реут заметил яркий круг входа, возникший в защитном поле, и побежал. Росс несколько раз выстрелил из ручного деформатора над его головой, отгоняя норовящую пасть сверху паутину, потом, почуяв над собой какое-то движение, упал лицом вниз и тут же перевернулся. На него опускался огромный сетчатый крест, названный еще Молчановым гравистрелком. Вместе с крестом десятки паутин падали с неба на корабль, на бегущего человека, на скалы вокруг. «Гады!» — с тоской сказал Росс. «Дайте уйти мальчику, гады!» Ему показалось вдруг, что светило погасло, и с небес хлынула волна тьмы. Он уже не видел, как из стаи паутин выпал полупрозрачный, как призрак, серый шар, и тенью скользнул к Реуту, словно прикрывая его от нападения сверху. Реут успел нырнуть в проход. Серый призрак метнулся назад, но в этот миг ослепительный свет вспыхнул над скалами, сомкнулся над лежащим Россом и, отозвавшись грозным гулом в теле планеты, вознесся на недосягаемую высоту. А когда застыли пузыри расплавленной породы и с неба стал падать черный пепел, со стороны далекого хребта приплыла крестообразная паутина, наткнулась на серого призрака и остановилась поодаль. Так они висели над серебристым пятнышком, вплавленным в дно небольшого кратера, то опускаясь ниже, то поднимаясь. Потом откуда-то примчался еще один призрак, и оба странных шара пошли вверх, набрали скорость и исчезли. Ужас тайный. Проводив десантолет, Грант продолжал заниматься телезондами, добиваясь, чтобы они передали четкое и ясное изображение поверхности планеты с разных высот. Молчанов, принявший гипнодуш и стимуляционное облучение, чувствовал себя достаточно сносно и, выбравшись из медцентра, пришел в командный зал. Одиночество страшило его. «Как я понял, — сказал он, понаблюдав за действиями командира корабля, — вы мой потомок, не прямой, но все же потомок. Сколько же времени прошло на Земле с момента старта нашего звездолета?» 103 года, — сказал Грант машинально и спохватился, но Молчанов только кивнул головой, принимая ответ как должное, и ровным голосом произнес: «А в корабле мы прожили всего 1.5 года». Всего 1.5. Он встал и подошел к креслу командира, который наблюдал, как вариатор вырезает в общем объеме изображение окон связи с телезондами. Сейчас в окне как раз проплывал черный массив города. «Город», — сказал Молчанов тихо, — «хоррор Криптос, ужас тайны. Он унес у нас 7 жизней, больше половины экипажа. Проклятая планета! Возвращайте своих людей, командир, пока не поздно. Возвращайте, иначе и их придется списать в пропавшие без вести». Грант только покачал головой. «Вам надо отдохнуть, Эвальд. Кстати, сколько вы пробыли на планете?» 20 суток. 20? Я думал, гораздо больше. И вы не пытались за это время найти объяснение агрессивности к вам».